Здравствуйте, вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатья с выпуском новостей. Первый энергоблок АЭС «Темелин» поставляет электричество в сеть в испытательном режиме. Уровень инфляции в Чехии падает, безработных стало меньше на 0,02%. В Екатеринбурге торжественно открылось чешское консульство. А теперь подробнее. Госкомитет по атомной энергетике выдал разрешение на эксплуатацию в испытательном режиме первого энергоблока АЭС «Темелин». Ядерный реактор уже работает со 100% мощностью и поставляет электричество в сеть. В испытательном режиме первый энергоблок АЭС «Темелин» будет работать 18 месяцев. По последним данным Чешского статистического бюро, рост потребительских цен в мае замедлился, а уровень инфляции снизился на 1% по сравнению с апрелем. В настоящее время инфляция в Чехии составляет 2,5%. Уровень безработицы также снизился. В настоящее время он составляет 8,6%. Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел. В настоящее время без работы в Чехии почти 450 тысяч человек. В России, в городе Екатеринбург, в понедельник состоялось торжественное открытие нового чешского консульства, на котором присутствовала делегация чешских сенаторов. Несмотря на то, что сотрудники консульства приступили к работе 2 апреля, торжественную церемонию открытия пришлось отложить по организационным причинам. Это третье чешское консульство на территории Российской Федерации. Ежемесячно сюда обращается около 150 человек для получения визы в Чешскую Республику. Михаил Муравек и Мирослав Выгибал были обвинены Федеральным судом штата Теннесси США за то, что нелегально трудоустраивали сотни чехов, русских и украинцев в трех штатах США. Оба обвиняемых не платили налоги и находились в США нелегально, так как срок их виз уже истек. Полиция задержала их в апреле этого года. И в заключение о погоде. В Чехии переменная облачность, местами дожди. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете специальную программу «Радио Прага», посвященную 60-й годовщине уничтожения фашистами чешской деревни Лидице. В студии Моника Чевелова и Антон Каймаков.
Тех мертвых мужу в мертвой траве, těch sirotků a vdov, té krve k jeho větší slávě, těch slov.
27 мая 1942 года чехословацкие парашютисты совершили покушение на рейхпротектора Райнхарда Гайдриха.
В конце 1941 и начале 1942 года на территорию протектората из Великобритании были высланы несколько чехословацких десантных диверсионных групп «Антропоид», «Сильвер А», «Сильвер Б», «Аутдистанц», «Биоскуп». Проведение покушения было доверено старшим сержантам Яну Кубишу и Йосифу Гапчику. Гейдрих был тяжело ранен и 4 июня 1942 года скончался. Парашютистам удалось сбежать.
Непосредственно после покушения, уже 27 мая, в протекторате был введен комендантский час и начались массовые расстрелы. 18 июня 1942 года после тяжелых боев погибли все организаторы покушения.
Thank you. aufgegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Liditz bei Kladno.
В ходе розыска убийц обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха были обнаружены неопровержимые доказательства того, что жители деревни Лидице оказывали поддержку и помощь преступникам. Это доказывает и тот факт, что при обысках в домах были найдены листовки с антигосударственным содержанием. Обнаружен склад оружия и боеприпасов, а также нелегально хранящиеся радиопередатчики. Все это подтверждает тот факт, что жители названной деревни служат вражеской армии. Так как жители деревни Лидице своей деятельностью и поддержкой убийц обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха совершали преступления против закона,
sind die männlichen Erwachsenen erschossen, die Frauen in ein Konzentrationslager überführt und die Kinder einer geeigneten Erziehung zugeführt worden.
Взрослые мужчины были расстреляны, женщины отправлены в концлагеря, а дети отправлены на перевоспитание. Деревню приказали сравнять с землей.
Вы слушали официальное сообщение, которое было передано по Пражскому радио 10 июня 1942 года.
Но что действительно стояло за уничтожением Лидиц?
Фашисты искали жертву. Необходимо было отомстить за покушение на Гейдриха. Поводом послужило письмо Вацлава Жиги работнице Ане Марущаковой, переданное гестапо совладельцем завода, на котором Марущакова работала.
Дорогая Анечка, извини, что я пишу так поздно, но ты меня, наверное, поймешь, так как знаешь, что у меня много дел и забот. То, что я хотел сделать, я сделал. В этот роковой день я спал где-то на чабарне. Я здоров. До свидания. На этой неделе и потом уже не увидимся. Милан.
Этим письмом Вацлав Жига прекращал отношения с Анной Марущаковой, так как он был женат. Но именно на основании этого письма Анну арестовали и отправили в застенки фашистской тайной полиции, где ее допрашивал начальник гестапо города Кладно Визман. Во время допроса она сказала, что несколько дней назад познакомилась с молодым мужчиной, который спрашивал, нет ли у нее родственников или знакомых в Лидице. Когда она ответила положительно, он попросил ее передать привет Гураковым, а также сказать, что Пепик здоров и все в порядке. Марущакова сделала вывод, что она познакомилась с молодым Йосифом Гураком.
Йозеф Гурак и Йозеф Стрибриный с 1939 года находились в Англии в составе Чехословацкого легиона. Гестапо на основании допроса Марущаковой сделала вывод, что автором письма был Йозеф Гурак. Семьи Гураковых и Стрибриных, за исключением Анны Гураковой, которая ждала ребенка, были арестованы. В результате следствия выяснилась полная непричастность Йозефа Гурака и Йозефа Стрибриного к покушению на Гейдриха. Но это не помешало гестаповцам составить рапорт, искажающий факты. Таким образом, судьба деревни Лидицы была предрешена.
Июня 1942 года, в день похорон Гейдриха, государственный секретарь группенфюрер СС Карл Герман Франк приказал пражскому гестапо уничтожить Лидице. В тот же день, в 22 часа, Лидице были окружены. В 2 часа утра 10 июня 1942 года всех мужчин старше 15 лет загнали в усадьбу Гураковых. Женщин и детей заперли в школе и позже отвезли в Кладно. В 7 часов утра запылали первые дома, а в усадьбе Гураковых раздались выстрелы. 173 мужчин было расстреляно. Ярослава Скляничкова, тогда самая младшая женщина в Лидицах, рассказывает о своих переживаниях.
Пришла ко мне маминка в 3:30 ráno и říkala, облекни се, musíme на 2 дня до школы. Měli jsme si vzít jídlo na 2 дня.
В половине 4 утра ко мне пришла мама и сказала, одевайся, мы должны идти на 2 дня в школу. Мы должны были взять с собой еду, деньги и драгоценности. Еще нам сказали, что мы не должны бояться за живность, что они все организуют. У калитки мы попрощались с отцом, который как бы что-то подозревал, потому что сказал, может быть, Господь Бог даст, и мы опять встретимся. Это были его последние слова. Он меня поцеловал, и потом мы пошли вместе к костелу. Там стояла группа мужчин, которые кричали отцу, чтобы он шел к ним. Отсюда их вели в усадьбу Гараковых.
Женщины с детьми пока собирались в школе.
Как мы там вошли, ну так то был шок, понимаешь, на столе был великий куфр.
Когда мы вошли в школу, это был шок. На столе лежал большой чемодан, около которого стоял гестаповец и говорил, «Все деньги и драгоценности сюда». Мне удалось спасти колечко от бабушки и сережки, которые были спрятаны под волосами, но только до концлагеря Равенсбрюк.
Всех женщин и детей отвезли на грузовиках в Кладно, где их оставили на 3 дня.
Теперь нас начали записывать подле дата рождения, те, которым не было 16 лет.
Там они начали составлять списки, и те, кому еще не исполнилось 16 лет, шли вместе с детьми. Мне было 16 лет и 2 месяца. Именно эти месяцы, на которые я была старше, меня и спасли. Меня зачислили в категорию женщин. На следующий день начали отнимать детей.
Гестаповцы уверяли, что дети поедут на автобусе.
Матки то не хотели давать, но они, чтобы это уклиднили, так рекли, матки с детьми до одного року поедут.
Матери протестовали, не желая отдавать своих детей. И гестаповцы, чтобы успокоить их, пообещали, что матери с детьми до 1 года поедут вместе. Женщины немного успокоились, но все равно все волновались. Дети плакали, и я никогда не забуду, что тогда увидела. Рядом с нами была Марушка Ходского, и та встала перед матерью на колени и просила, «Мама, не отдавай меня, они нас убьют». А другой мальчик сказал, «Ты мне не мама, если ты меня им отдашь».
Женщин потом погрузили в грузовики и везли на вокзал. Оттуда они ехали в вагонах для скота в концлагерь Равенсбрюк.
Не вели мы пожад, кам едем. Когда мы там приели, так эсэсачки стали.
Мы не знали, куда нас везут. Когда мы приехали, около вагонов стояли эсэсовцы с собаками и кричали «Алис Раус! Алис Раус!». Войдя в лагерь, мы очутились около больницы. Кто-то приоткрыл нам окно и все спрашивал. «Кто вы? Откуда вы?» Мы ответили, «Мы чешки из Лидиц. Наши дети здесь?» «Нет, здесь нет никаких детей». Для нас это был шок.
Thank you.
Некоторых детей отдали на германизацию. Детей до 1 года послали в приют для малышей. Остальных отправили в польский концлагерь Тхельмно, где их отравили выхлопными газами в специально приспособленных автомобилях, душегубках. Нынешний староста деревни Лидице, Вацлав Зеленко, принадлежит к числу детей, выбранных для германизации.
Hned první den, když nás odvezli z Lidic do Kladenského reálního gymnázia, jsme gestapu prostě nejvíc
Ještě v Kladně ke mně i k dvou děvčkám начали přiglядovat se gestapovci. Причина проста. Мы все были голубоглазыми блондинами. Нас троих увезли в Прагу, в больницу. Чешские врачи, так как знали ситуацию, старались нас держать как можно дольше, придумывая различные болезни. Однако гестапо о нас не забыло. После различных перемещений мы оказались в польском городке Пущиковка, но, к сожалению, уже только вдвоем.
4-летний Вацлав Зеленко остался в том же городе, в немецком детском доме. В детдоме было запрещено разговаривать на любом языке, кроме немецкого. Позже сюда для германизации было определено еще 7 детей из Лидиц. Вацлав Зеленко пробыл в детдоме Пущиковка до осени 1944 года, когда уже все остальные дети из Лидиц и 2 девочки из деревни Лежаки, которую постигла такая же судьба, были размещены в немецких семьях. Осенью 1944 года Вацлава Зеленку перевезли в детдом военного типа в Обрывайс. А в феврале 1945 года его также отдали на воспитание в немецкую семью.
Potom jsem byl odvezen do předměstí Drážďan, do německé rodiny, kde jsem dostal jméno Rolf Wagner.
Já popal v Dresden, v семью Wagner. Mě dali jméno Rolf. Já pomněl, že já Čech, i jednažde skázal об этом paní Wagner. Она поймала по радио чешскую радиостанцию и стала спрашивать, о чем там говорят. Но я уже ничего не понимал.
После войны Вацлава Зеленку отыскали и вернули на родину. Он был последним ребенком из Лидиц, который вернулся домой. В конце войны, когда уже был освобожден Освенцим, в Равенсбрюке оборудовали газовую камеру, в которой нашли смерть и некоторые лидицкие женщины.
Ликвидовали у нас люди. Между ними моя тета, которая была младше.
Они стали ликвидировать людей. Среди них была и моя тетя. Она заболела дизентерией, поэтому выглядела страшно. И эсэсовцы внесли ее в список людей, определенных к ликвидации в газовой камере. В последний раз фашисты использовали газовую камеру в Страстную пятницу. По-моему, это было 8 апреля. И моя тетя была в числе тех, кого в тот день убили.
Фронт приближался. 28 апреля 1945 года последние заключенные из Равенсбрюка отправились в поход смерти. Они прошли около 170 километров, а недалеко от городка Пархим эсэсовцы, опасаясь приближающегося фронта, сбежали. Заключенные, преследуемые отступающими эсэсовцами, расстреливавшими все живое, что стояло у них на пути, были вынуждены продолжать свой поход. После окончания войны на родину вернулось 143 женщины и 17 детей из Лидиц. Никто из оставшихся в живых женщин не знал о судьбе своих мужей, отцов, сыновей. Ярослава Скляничкова вспоминает.
Там была посадка, сходу околностей с Кладна. Мы еще пожат, о тех мужах ничего не ведели.
Военный гарнизон, в который мы попали после пересечения границы, по стечению обстоятельств был из Кладна. Тогда мы еще не знали, что произошло с нашими мужчинами. Когда в лагерь пришла чешка, ее предупредили. «Осторожно, здесь женщины из Лидиц, ничего им не говори». Таким образом, нам никто ничего не сказал. Мы все жили с тем, что папа жив. В гарнизоне поднимали флаг и играли гимн. Солдаты стояли напротив нас, отворачивались и плакали. Когда доиграл гимн, мама сказала: «Мне кажется, что все намного хуже, чем мы предполагали».
Убито было 340 жителей Лидиц. В мае 1948 года в 300 метрах от места, где изначально была деревня, начали строить первые дома и музей-памятник жертвам трагедии. От старых Лидиц осталась только пустая долина, развалины стены усадьбы Гураковых, где фашисты проводили расстрелы, остатки фундамента костела и школы. Молчаливая долина рассказывает всем о своей судьбе.
История деревни Лидицы вдохновила многих художников. Уже через несколько месяцев после уничтожения Лидиц английский режиссер Хамфри Дженнингс приступил к съемкам фильма «Тихая деревня». Актерами были обыкновенные люди из маленькой шахтерской деревни Кунгит в Уэльсе.
Почти 60 лет спустя после трагедии Лидиц главный редактор радио «Прага» Дэвид Вон и режиссер Павел Штингл сняли документальный фильм, который получил название «Вторая жизнь Лидиц». В своем фильме авторы спрашивали и у жителей деревни Кунгит, почему они согласились сыграть роль в картине «Тихая деревня».
Брали мы на себе příběhy někoho, кому se to skutečně stalo. A dobře jsme si uvědomovali, že pořád ještě byla válka.
Мы проживали судьбы тех, с кем это действительно произошло. Мы хорошо осознавали, что вокруг еще идет война.
Чешскую деревню Лидице и Англию связывает не только фильм «Тихая деревня», но и судьбы летчиков чехословацкой армии в Англии Йозефа Гурака и Йозефа Стрибрнего. Связью с ними жители Лидиц фашисты и прикрывали уничтожение деревни. В фильме «Вторая жизнь Лидиц» отражена судьба семьи Анны Гураковой, которая была единственной из этой семьи, кто пережил трагедию. Дэвиду Вону и Павлу Штинглу удалось разыскать вдову чехословацкого летчика в Англии Йозефа Гурака. Vinni Horákovu.
Vrátili se do Čech, ale tím, že ten Josef Horák bojoval v Británii, v Lidicích nebyli uvítáni.
Они вернулись в Чехию, но из-за того, что Йозеф Горак воевал в Великобритании, в Лидицах их ожидал, мягко говоря, холодный прием. В отличие от женщин, переживших трагедию Лидиц, они не получили дом, и в конце концов им пришлось покинуть Чехословакию.
Но авторы фильма «Вторая жизнь Лидиц» не хотели останавливаться только на истории.
Všichni mluví o tom, co se stalo tehdy, v roce 42.
Все говорят о том, что произошло в 1942 году. Но мало кто знает, какова была дальнейшая судьба Лидиц. Буквально в течение одной ночи эта деревня стала неким мифом. И сегодня, 60 лет спустя, очень важно понять, где кончается миф и начинается реальность. Увидеть, как лидицы жили дальше, не только в действительности, но и в головах людей. Необходимо понять, в чем заключается, если можно так выразиться, миссия лидицкой трагедии. Потому что если лидицы перестанут говорить, то в будущем история может повториться.
Těch mrtvých mužů v mrtvé krávě, těch sirotků a vdov, té krve k jeho větší slávě, těch slov. Těch bůžků, bohyní a bohů, těch smolnic na ulicích měst, těch proroků na každém rohu, těch gest. Pane můj.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio